Глава 32. Маслова достала из калача же деньги и подала Кораблевой купон. Кораблева взяла купон, посмотрела и, хотя не знала грамоте, поверила все знавшей хорошавке, что бумажка эта стоит 2 рубля 50 копеек. И полезла к отдушнику за спрятанной там склянкой с вином. Увидав это, женщины, не соседки по нарам, отошли к своим местам. Маслова между тем вытряхнула пыль из косынки и халата, влезла на нары и стала есть калач. «Я тебе чай берегла, да остыл, небось», — сказал ей Федосий, доставая с полки обернутый анучий жестяной чайник и кружку. Напиток был совсем холоден и отзывался больше жестью, чем чаем, но Маслова налила кружку и стала запивать калач. «Финашка, на!» — крикнула она и, оторвав кусок калача, дала смотревшему ей в рот мальчику. Кораблиха между тем подала склянку с вином и кружку. Маслова предложила Кораблевой и Хорошавке. Эти три арестантки составляли аристократию камеры, потому что имели деньги и делились тем, что имели. Через несколько минут Маслова оживилась и бойко рассказывала про суд, передразнивая прокурора, и то, что особенно поразило ее в суде. В суде все смотрели на нее с очевидным удовольствием, рассказывала она. И то и дело нарочно для этого заходили в арестантскую. Конвойный то говорит, это все тебя осмотреть ходит. Придет какой-нибудь. Где тут бумага какая или еще что? А я вижу, что ему не бумага нужна. А меня так глазами и ест, говорила она, улыбаясь, как бы в недоумении покачивая головой. Тоже артисты. «Да уж это как есть!» — подхватила сторожиха и тотчас полила с ее певучей речь. «Это как мухи на сахар. На что другое их нет, а на это их взять. Хлебом не корми ихнего брата». «А то и здесь», — перебил ее Маслова. «Тоже и здесь попала я. Только меня привели, а тут партия с вокзала. Так так одолели, что не знала, как отделаться. Спасибо, помощник отогнал. Один пристал так, что на силу отбилась». «А какой из себя?» — спросила Хорошавка. «Черноватый, с усами». «Должно он». «Кто он?» «Да Щеглов, вот что сейчас прошел». «Какой такой Щеглов?» «Про Щеглова не знает. Щеглов два раза с каторги бегал. Теперь поймали, да он уйдет. Его и надзиратели боятся», — говорила Хорошавка, передававшая записки арестантам и знавшая все, что делается в тюрьме. «Беспременно уйдет». «А уйдет, нас с собой не возьмет», — сказала Кораблева. «А ты лучше вот что скажи», — обратилась она к Масловой. «Что тебе облакат сказал об прошении? Ведь теперь подавать надо». Маслова сказала, что она ничего не знает. В это время рыжая женщина, запустив обе покрытые веснушками руки в свои спутанные густые рыжие волосы и скребя ногтями голову, подошла к пившим вино арестанткам. «Я тебе, Катерина, все скажу», — начала она. «Первонаперво должна ты записать, недовольна судом, а после того к прокурору заявить». «Да тебе чего?» — сердитым басом обратилась к ней Кораблева. «Вино почуяла. Нечего зубы заговаривать. Без тебя знают, что делать, тобой не нуждаются». «Не с тобой, говорят, что встреваешь». «Вина захотелось, подъезжаешь?»
«Да ну поднеси ей», — сказала Маслова, всегда раздававшая всем все, что у нее было. «Я и такую поднесу».
«Ну, ну-ка», — надвигаясь на Кораблеву, заговорила рыжая. «Не боюсь я тебя».
«Острожная шкура! От такой слышу! Разварная требуха! Я требуха! Каторжная, душегубка!» — закричала рыжая.
«Уйди, говорю», — мрачно проговорила Кораблева.
Но рыжая только ближе надвигалась, и Кораблева толкнула ее в открытую жирную грудь. Рыжая как будто только этого и ждала, и неожиданно быстрым движением вцепилась одной рукой в волосы Кораблевой, а другой хотела ударить ее в лицо, но Кораблева ухватила эту руку. Маслова и Хорошавка схватили за руки рыжую, стараясь оторвать ее, но рука рыжей, вцепившись в косу, не разжималась. Она на мгновение отпустила волосы, но только для того, чтобы замотать их вокруг кулака.
Кораблева же, скривленной головой, колотила одной рукой по телу рыжей и ловила зубами ее руку. Женщины столпились около дерущихся, разнимали и кричали. Даже чахоточная подошла к ним и, кашляя, смотрела на сцепившихся женщин. Дети прижались друг к другу и плакали. На шум вошла надзирательница с надзирателем. Дерущихся рознили, и Кораблева, распустив седую косу и выбирая из нее выдранные куски волос, а рыжая, придерживая на желтой груди всю разодранную рубаху, обе кричали, объясняя и жалуясь. «Ведь я знаю, все это вино. Вот я завтра скажу смотрителю, он вас проберет». «Я слышу, пахнет», — говорила надзирательница. «Смотрите, уберите все, а то плохо будет. Разбирать вас некогда. По местам и молчать». Но молчание долго еще не установилось. Долго еще женщины бронились, рассказывали друг другу, как началось и кто виноват. Наконец надзиратель и надзирательница ушли, и женщины стали затихать и укладываться. Старушка стала перед иконой и начала молиться. «Собрались две каторжные!» Вдруг хриплым голосом заговорила рыжая из другого конца нар, сопровождая каждое слово до странности изощренными ругательствами. «Смотри, как бы тебе еще не влетело!» — тотчас ответила Кораблева, присоединив такие же ругательства. И обе затихли. «Только бы не помешали мне! Я бы тебе бельма-то повыдрала!» — опять заговорила рыжая. И опять не заставил себя ждать такой же ответ Кораблихи. Опять промежуток молчания подольше, и опять ругательство. Промежутки становились все длиннее и длиннее, и, наконец, все совсем затихло. Все лежали, некоторые захрапели. Только старушка, всегда долго молившаяся, все еще клала поклоны перед иконой, а дочь дьячка, как только надзирательница ушла, встала и опять начала ходить взад и вперед по камере. Не спала Маслова, и все думала о том, что она каторжная. И уж ее два раза назвали так. Назвала Бочкова и назвала Рыжая. И не могла привыкнуть к этой мысли. Кораблева, лежавшая к ней спиной, повернулась. «Вот не думала, не гадала», — тихо сказала Маслова. «Другие что делают, и ничего. А я ни за что страдать должна». «Не тужи, девка. И в Сибири люди живут, а ты и там не пропадешь», — утешала ее Кораблева. «Знаю, что не пропаду, да все-таки обидно. Не такую бы мне судьбу надо, как я привыкла к хорошей жизни». «Против Бога не пойдешь», — со вздохом проговорила Кораблева. «Против Него не пойдешь. Знаю, тетенька, а все трудно». Они помолчали. «Слышишь, распустеха-то», — проговорила Кораблева, обращая внимание Масловой на странные звуки, слышавшиеся с другой стороны нар. Звуки эти были сдержанные рыдания рыжей женщины. Рыжая плакала о том, что ее сейчас обругали, прибили и не дали ей вина, которого ей так хотелось. Плакала она и о том, что она во всей жизни своей ничего не видела, кроме ругательств, насмешек, оскорблений и побоев. Хотела она утешиться, вспомнив свою первую любовь к Фабричному, Федьке Молоденкову. Но, вспомнив эту любовь, она вспомнила и то, как кончилась эта любовь. Кончилась эта любовь тем, что этот Молоденков в пьяном виде для шутки мазнул ее купоросом по самому чувствительному месту. И потом хохотал с товарищами, глядя на то, как она корчилась от боли. Она вспомнила это, и ей стало жалко себя. И, думая, что никто не слышит ее, она заплакала, и плакала, как дети, стеная и сопя носом, и глотая соленые слезы. «Жалко ее», — сказала Маслова. «Известно, жалко, а не лезь».